представляет «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему США постоянно поднимают вопрос о делах Политковской, Хлебниковой, Истемировой и Магнитского? Третья глава в мире. Когда будет арестован человек, за голову которого дают 10 миллионов евро? Что будет уничтожено строительством кольцевой дороги в Подмосковье? И тысяча и одно изобретение исламской цивилизации. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Близится саммит НАТО в Лиссабоне, на котором на этот раз будет присутствовать Россия. И все больше появляется сообщений о том, что готовится некий прорыв в отношениях между Москвой и Североатлантическим Союзом, что Россия заметно расширит свое участие в Афганистане. И если почитать российскую прессу, то складывается ощущение, что эти вопросы так называемого стратегического сотрудничества и составляют суть отношений внешнего мира к Москве. Между тем, только что побывавший в России помощник госсекретаря США Филип Гордон по завершении поездки публично заявил, что США очень хорошо знают о том, что происходит с расследованием дел об убийствах Политковской, Хлебниковой, Истемировой, Магнитского и постоянно держат это в центре внимания в двусторонних отношениях с Москвой. Моя коллега в Вашингтоне Хезер Майер встретилась с Филипом Гордоном и задала ему именно этот вопрос, что на практике означает концентрировать внимание на правах человека в России.
Говоря «концентрируем внимание», я имею в виду то, что мы поднимаем эти вопросы на всех уровнях и постоянно в разговорах с нашими российскими собеседниками. Все понимают, что мы развиваем политические и стратегические отношения с Россией и, по нашему мнению, достигли немалого прогресса в этой области на пользу обеим сторонам. Но мы также считаем, что это идет на пользу нашим отношениям в целом, потому что формирует больше доверия, больше уверенности и больше возможности работать над теми вопросами, по которым у нас есть расхождение во мнениях. А такие, конечно же, есть. Но даже при том, что наши лидеры, президент Обама, госсекретарь Клинтон, концентрируют внимание на политическом и стратегическом сотрудничестве, они никогда не упускают из виду тот факт, что мы исключительно обеспокоены этими уголовными делами. В некоторых из них должна появиться ясность, некоторые должны получить должное расследование, а некоторые должны завершиться привлечением виновных к уголовной ответственности. Президент поднимал этот вопрос при всех удобных возможностях. Когда президент был в Москве, по-моему, он провел половину времени с лидерами гражданского общества, с неправительственными организациями, с оппозиционными политическими лидерами, со студентами, ясно дав понять, что хотя мы ведем диалог и работаем с российским правительством, и эта работа идет весьма хорошо, мы также уделяем внимание гражданскому обществу, законности и демократии. Вот это я и имею в виду, говоря о том, что мы концентрируем внимание на этом. Президент говорит об этом со своими собеседниками, госсекретарь поднимает эти вопросы, директор Национального совета безопасности Майкл Макфол является сопредседателем рабочей группы и двусторонней президентской комиссии. Мы показали, насколько это важно для Соединенных Штатов. Мы полагаем, что общество может быть успешным только в том случае, если оно основано на демократии и законности.
Еще один нелегкий вопрос в отношениях между Соединенными Штатами и Россией – это ситуация в Грузии. Соединенные Штаты признают суверенитет и территориальную целостность Грузии, в то время как Россия разместила войска на грузинской земле в Абхазии и Южной Осетии. Но, судя по заявлениям Государственного департамента США, администрация договорилась с российским руководством о том, чтобы эти вопросы не стояли на пути хороших двусторонних отношений между Белым домом и Кремлем. Так откуда будет проистекать давление на Россию? Кто поможет решить это противоречие и непоследовательность в американской внешней политике?
По нашему мнению, на Россию оказывается серьезное международное давление, чтобы этот вопрос решился. Отношения России со многими странами мира, ее репутация в мире никогда не будут такими, какими могли бы быть, какими Россия хотела бы их видеть, до тех пор, пока в глазах большинства в мире она будет оккупировать часть суверенной страны. Когда российское руководство признавало независимость Южной Осетии и Абхазии, оно надеялось, что примеру последуют и другие страны, но они не последовали. Так что это является неизменной проблемой для многих стран мира, для многих стран в Европейском Союзе и, конечно, для Соединенных Штатов. Однако мы решили не ставить в зависимость развитие отношений в тех областях, где у нас с Россией есть общий интерес, от окончательного решения этой сложной задачи. Мы думаем, что выдвигать подобные условия, мы отказываемся искать точки соприкосновения, мы отказываемся подписывать какие бы то ни было договоры, было бы не в наших интересах, не в интересах России. Я бы даже добавил, что не в интересах Грузии. Мы не думаем, что подобный подход был бы успешным. Так что мы поднимаем эту проблему в двусторонних отношениях с Россией, мы поддерживаем Грузию на международном уровне, на Женевских переговорах, а это как раз тот форум, который был создан для решения вопросов, порожденных войной. Мы пытаемся вернуть в Грузию международные организации, ОБСЕ, неправительственные группы. Мы успешно работали с другими странами, чтобы они не признавали Южную Осетию и Абхазию. Мы держим этот вопрос в нашей международной повестке дня.
Напомню, на вопросы Радио Свобода отвечает помощник госсекретаря США Филип Гордон. Соединенные Штаты ясно показали, что выступают против российских призывов создать новый договор о европейской безопасности. Близится саммит НАТО. Насколько США могут маневрировать в этой области, при том, что администрация заинтересована в сотрудничестве с Россией по таким вопросам, как возникающие новые угрозы, как противоракетный щит?
Соединенные Штаты, как и многие наши союзники, неоднозначно заявили некоторое время назад, что мы не видим необходимости в новом договоре. Мы уже создали хорошие институты безопасности, заложили хорошие принципы, и, по нашему мнению, время, затраченное на переговоры о договоре, который сложно согласовать, утрясти и ратифицировать, не было бы продуктивным. Да это и не нужно. Повторяю, это наша точка зрения и точка зрения многих наших союзников. Но я не думаю, что это будет камнем преткновения. Идея уже бродит какое-то время. Мы дали понять российской стороне, что готовы обсуждать вопросы европейской безопасности. Мы открыты для диалога, для дебатов по этому вопросу. И не думаю, что российская сторона ожидает, что мы изменим нашу позицию. Мы высказали ее предельно ясно.
Генеральный секретарь НАТО Расмуссен только что посетил Москву. Сообщалось, что Россия и Североатлантический Союз могут подписать соглашение о сотрудничестве в Афганистане. Однако, по сведениям газеты «Коммерсант», Москва взамен может попросить НАТО ограничить военное присутствие в государствах новых членов Союза или попытаться еще раз разрушить планы создания ракетного щита. Вы не могли бы прокомментировать эти сообщения, попросили мы Филиппа Гордона.
Я не буду комментировать сообщения, которых я не видел, но могу сказать, что Россия в последнее время увеличила свой вклад в операцию в Афганистане. Напомню, что когда президент Обама был в Москве летом 2009 года, стороны договорились о том, что Россия разрешила бы провоз грузов военного характера через свою территорию в Афганистан. Это было основным вкладом России в американские усилия диверсифицировать маршруты поставок в Афганистан. Есть также соглашение между Россией и НАТО, который облегчает режим поставок, предназначенных для операций, которые там проводят силы Союза. Идут переговоры о том, чтобы расширить это соглашение. Но о каких-то новых крупных соглашениях я не знаю и даже не представляю, о чем может идти речь. Вторая часть вашего вопроса касалась связки между сотрудничеством России и НАТО, с одной стороны, и политикой НАТО в отношении новых членов Союза, с другой. По этому вопросу я могу вам сказать абсолютно однозначно, что никаких двух классов, никаких двух категорий членов Союза не это не будет. И НАТО давно заявило, что не собирается создавать никаких разных категорий членов в зависимости от чьих-то пожеланий. Этот вопрос раз и навсегда снят с повестки дня.
На вопросы Радио Свобода отвечал помощник госсекретаря США Филип Гордон.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Почему все еще не арестован генерал боснийских сербов Ратко Младич. Его, обвиняемого в совершении тяжких военных преступлений, в том числе в геноциде, уже 14 лет разыскивает Международный Гаагский трибунал. Однако на самом деле Младич в бегах 8 лет. До 2002 года он проживал то в своем доме в Белграде, то на разных хорошо обустроенных военных объектах, а потом перестал появляться на публике. Власти Сербии все это время утверждали и продолжают утверждать, что у них нет информации, где находится Ратко Младич. Его аресты и выдача Гаагскому трибуналу в очередной раз создают проблемы стране. Евросоюз дал Сербии возможность включиться в Большую Европу, но только после того, как генерал Младич предстанет перед правосудием. На минувшей неделе власти Сербии увеличили с 1 до 10 миллионов евро денежное вознаграждение за информацию, которая поможет арестовать этого человека. Теперь он третий в ряду. Больше можно получить лишь за Бен Ладена и второго человека в Аль-Каиде по имени Айман Аз-Завахири. О поисках Ратка Младича в Сербии рассказывает Ая Куге.
Если в Сербии набрать телефонный номер 9191, то вам ответит дежурный специальной группы службы госбезопасности, занимающаяся поисками военных преступников, разыскиваемых международным трибуналом. На самом деле таковых на свободе осталось лишь двое – генерал боснийских сербов Ратко Младич и один из бывших лидеров сербов из Хорватии военных времен Горан Хаджич. 4 года назад, когда впервые была объявлена награда за сведения об их местонахождении, за Младича можно было получить 1 000 000, а за Хаджича – 250 тысяч евро. Теперь Младича оценили на 10, а Хаджича – на 1 000 000 евро. Как утверждает официальный представитель службы государственной безопасности Йован Стоич, телефон у них теперь звонит часто, по 50 раз в сутки.
Дежурные сразу на месте оценивают достоверность и серьезность информации, полученной по телефону. Потом она передается нашему оперативному подразделению, которое занимается поисками двоих остающихся на свободе, обвиняемых Гаагским трибуналом. Часто к нам поступают очень конкретные звонки с указанием возможного места, где скрывается генерал Младич, и имен людей, которых можно подозревать как его пособников. Большая часть граждан утверждает, что они звонят не из-за денежного вознаграждения, а по патриотическим мотивам – помочь государству. Мы ни у кого не требуем называть фамилию, однако люди, считающие, что у них есть ценная информация, оставляют свои личные данные, чтобы им при случае могла быть выплачена награда.
Кстати, вокруг немыслимо высокой по сербским меркам денежной суммы за информацию о Младиче начался ажиотаж. Но ажиотаж на словах, а не в делах. Активно обсуждается вопрос о том, как лучше потратить 10 миллионов евро. Сербы, кажется, делятся на 3 группы. Одни утверждают, мы генерала ни за какие деньги не выдадим. Другие бы выдали без колебания и даже без денежного вознаграждения. А третья группа – это граждане, которые уверены, что если бы они предоставили информацию о том, где находится Ратко Младич, то сразу после телефонного звонка исчезли бы без следов. Некоторые белградские средства информации сообщали, что на территории Сербии уже прибыли иностранные профессиональные охотники за головами. Была упомянута и получившая печальную известность в Ираке американская частная компания «Blackwaters». Власти выступили с опровержением. Дескать, у нас не Дикий Запад, и никто не имеет права задерживать людей, только предоставлять информацию. Через несколько дней после увеличения суммы награды в Белграде была проведена полицейская операция. Обыскали популярный ресторан в лесопарке, расположенный неподалеку частный дом и этнодеревню, гостиницу в 100 километрах от столицы. Был задержан владелец этих объектов, который якобы имеет связи как с семьей Младича, так и с некоторыми преступными группировками. Представитель специальной прокуратуры по делам военных преступлений Сербии Бруно Векарич пытался разуверить журналистов, считающих, что государство в очередной раз устраивает демонстрацию поисков Ратко Младича, публичный показ своих усилий.
Мы разыскивали определенные материалы, которые бы помогли нам приблизиться к самому разыскиваемому обвиняемому в военных преступлениях. Очень важно, чтобы полиция реагировала так эффективно, как сегодня. Мы моментально проверяем всю информацию. Правда, сейчас объем информации увеличился, и поэтому крайне важно проверить данные на местах. Такие операции проводятся часто, иногда на глазах у общественности, иногда скрыто. На данный момент в рамках поиска Младича их было проведено более 100. О многих из них граждане ничего не знали и не узнали.
Любопытно, что подобные операции власти обычно описывают не как попытки ареста Ратко Младича, а как поиски его пособников. На скамью подсудимых попали 10 таких пособников Младича. Они были взяты в 2006 году, но судебный процесс по разным, очень странным причинам все еще не окончен. На днях вынесение приговора последний момент остановила прокуратура, потребовав перевести процесс в специальный суд по военным преступлениям. Вот что говорит по этому поводу белградский журналист Деян Анастасиевич, занимающийся вопросами военных преступлений.
Это какой-то лицемерный судебный процесс, который в своей сути должен был послужить как алиби. Если нам не удастся найти Младича, тогда мы хотя бы сможем справиться с его пособниками. С другой стороны, на днях мы услышали от главного прокурора специального суда Вукчевича вообще странную историю, дескать, что на самом деле арест и судебный процесс против этой группы пособников имел целью саботаж ареста Младича. Действительно, этот процесс не надо было начинать, но если уж правосудие его начало, то должно и завершить. Судебный процесс над пособниками, так же, как и увеличение денежного вознаграждения, не окажет никакого эффекта на поиски генерала. Перед судом не самые важные люди, которые просто обеспечивали ему конспиративные квартиры, приносили продукты, перевозили его с места на место. Но они не занимались этим самостоятельно. За ними стояла сильная организация. Наверху этой пирамиды личности совсем другого масштаба.
Существует подозрение, что 4 года назад, когда Ратко Младич точно был обнаружен в Белграде, ему помогли избежать ареста близкие к премьер-министру Сербии тех времен Воислав Каштуница высшие офицеры государственной и военной службы безопасности. Наш собеседник, ведущий белградский военно-политический обозреватель, отставной полковник Любодраг Стоединович. Он был хорошо знаком по службе и ранее даже дружил с Ратко Младичем. Какую функцию выполняют такие открытые операции по поиску Младича, которые, кстати, чаще всего проводятся именно тогда, когда приближается какой-то важный рубеж? Так и теперь. 15 ноября приезжает главный прокурор Международного трибунала Серж Брамерц, который должен подготовить для ООН свою оценку сотрудничества Сербии с международным правосудием.
Действительно, эти истории часто повторяются при том важном обстоятельстве, что никогда, ни разу Ратко Младича не было там, где его искали. Не было там и его следов. Меня как гражданина интересует одно, а о чем вообще идет речь? Действуют ли службы в его поисках как слепые котята, или они просто получают неточную информацию? Что им нужно, чтобы нормально завершить свою работу? Очевидно, что в нашем государстве, в каких-то структурах власти, есть сильное сопротивление аресту Младича. Трудно поверить, что генерал так просто мог исчезнуть без вести, при всей эффективности нашей полиции в других делах. Многое в этом случае не ясно. Видно лишь, что государство переносит на других людей свою неспособность завершить дело с Младичем, устраивает какие-то спектакли, и все это с целью доказать господину Брамерцу, что страна настойчиво занимается поисками. Снова слышны заявления: «Мы не знаем, где Младич, а как только узнаем, он предстанет перед судом». Это с годами уже стало стереотипом. Заявлением сербских властей, смешным и трагическим одновременно. Становится ясно, что арестом генерала Младича занимаются люди, которым эта работа не по зубам.
Высокопоставленные сербские политики и представители системы юстиции постоянно обещают, что Ратко Младич вот-вот будет арестован. Специальный прокурор Вукчевич заявил на днях, что, по его мнению, это произойдет в ближайшее время, зимой.
Это не обещание, это что-то вроде самоутешения или, лучше сказать, самообман и самооборона функционера. Специальный прокурор Вукчевич уже 7 лет на своем посту. У него в подчинении респектабельная команда. Его, вероятно, поддерживает сильная группа аналитиков. Все, чтобы успешно завершить работу. Я не верю, что Ратка Младича так тяжело найти, что государство должно отмежеваться от своей роли в его поисках. Ведь арест генерала именно в интересах Сербии.
Вы считаете, что объявление награды означает, что государство переложило на граждан ответственность за поиски генерала Младича?
Я считаю, что объявление награды является фарсом, а сумма вознаграждения нереальна и ничем не подкрепленная выдумка в расчете на то, что никакой информации не будет. Это бездумное решение привело даже к росту социальной напряженности в Сербии. Некоторые профсоюзы и наименее обеспеченные слои населения выступили против того, чтобы миллионы были потрачены на информацию о Ратко Младиче. По-моему, у нас многое похоже на фильмы о Диком Западе. Есть важный бег. И объявлена большая награда за его поимку. Ходят слухи, что появились даже иностранцы, которые его готовы разыскать за деньги. Однако я отрицаю возможность, чтобы кто-то, кому известно, где находится Младич, мог бы эту информацию продать. Этому человеку, вероятно, не удалось бы потратить ни единого цента из 10 миллионов евро. Стоит ему открыть кошелек, как на него выйдут группы, находящиеся по ту сторону закона. На мой взгляд, объявление денежного вознаграждения за информацию о генерале Младичи – это выстрел в собственную ногу, признание неспособности государства. Власти в Сербии все еще не в состоянии контролировать все свои тайные службы. Я знаю, что многие офицеры во главе этих служб хотели бы поскорее завершить дело с Ратком Младичем, однако есть часть системы безопасности, которая, очевидно, снабжает его информацией, благодаря которой ему и удается скрываться.
Так власти Сербии не желают или не в состоянии арестовать Ратко Младича?
Если бы мы знали, где он, то сразу бы его арестовали. Бывший президент Каштуница утверждал это еще в 2003 году и добавил, у меня есть достоверная информация о том, что Ратка Младича нет на территории Сербии. А где тогда он находился? Ведь доказать, что он не в Сербии, можно только в том случае, если поймать его где-то в другом месте, например, на Камчатке. Я уверен, что Ратка Младич находится в Сербии. Нет никаких оснований утверждать, что он покинул страну. Он здесь, рядом с нами. Я знаю Младича, знаю, насколько он дерзкий и хитрый, и допускаю возможность, что он даже свободно разгуливает по Белграду.
Это было мнение белградского военно-политического обозревателя Любодрага Стоядиновича.
О поисках Ратка Младича в Сербии рассказывала Ая Куге. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В районе дагестанского города Избербаш в ходе спецоперации погиб солдат внутренних войск, еще трое ранены. Попыткой политического убийства назвал нападение на активиста движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова, лидер партии «Правое дело» Леонид Гозман. В сгоревшем частном доме в кубанской станице Кущевская, где сегодня были найдены 12 тел, выявлены следы поджога. В Пакистане, в провинции Хайбер-Пахтунхва, произошел взрыв еще в одной мечети. По данным властей, жертвами нападения на окраине Пешавара стали не менее 3 человек. 14 получили ранения. В Индонезии число жертв нового извержения вулкана Мерапи на острове Ява достигло 64. Еще один пассажирский самолет австралийской авиакомпании «Куантас» совершил аварийную посадку в сингапурском аэропорту Чанги из-за проблем с двигателем. На этот раз инцидент произошел с «Боингом 747», перевозившим более 400 пассажиров. Председатель КНР Ху Цзиньтао во второй день визита во Францию провел новый раунд переговоров с президентом Николя Саркози в курортном городе Ницца. В четверг сообщалось о подписанных между двумя странами сделками на сумму около 20 миллиардов долларов. Россия намерена защитить своих граждан, задержанных в Грузии по подозрению в шпионаже, заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что будет уничтожено строительством кольцевой дороги в Подмосковье? И тысяча и одно изобретение исламской цивилизации. Российские экологи протестуют против строительства в Подмосковье центральной кольцевой автомобильной дороги. Защитники природы обеспокоены тем, что под трассу будут вырубаться значительные площади леса и говорят об уничтожении зеленого пояса Москвы и Подмосковья. В эфире «Радио Свобода», «Ацкат» говорят противники проекта и строители новой автомагистрали, рассказывает Любовь Чижова.
По информации экологов, под саму дорогу отводится полоса шириной 500 метров и 3000 метров в каждую сторону от магистрали под застройку вдоль трассы. Предполагается, что там будут построены складские помещения. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова говорит, что планы по строительству ЦКАД очень напоминают ей проект автомагистрали Москва-Санкт-Петербург, с которым борются защитники Химкинского леса.
ЦКАД – это так же, как и трасса Москва-Санкт-Петербург. По вот первому ее участку до 58-го километра, с моей точки зрения, это чисто коррупционная затея для того, чтобы освоить земли лесного фонда, которые сейчас как бы освоению не подлежат. А вот с помощью вот этого псевдодорожного строительства, которое на самом деле никак решит вопрос пробок, а только усугубит его, потому что не бывает скоростных дорог, окруженных полотнейшим кольцом инфраструктуры. Но оба эти проекта, и трасса Москва-Санкт-Петербург, и центральная кольцевая автодорога, это просто очередные коррупционные затеи горстки чиновников высших. Я думаю, что это те же стоят имена за этим, что и по трассе Москва-Санкт-Петербург, для того, чтобы просто освоить денежки и для того, чтобы просто захватить вот те лесные участки, которые на сегодняшний день пока что еще не захвачены. Я напомню, что у нас есть планы Бориса Филовича Громова, в соответствии с которым практически весь лесозащитный пояс Москвы оказывается урбанизированной, зоной урбанизации. Просто так урбанизировать лес – это не очень интересно. Намного интереснее его урбанизировать рядом с дорогой. Это старое такое вот еще средневековый метод оживления экономики. Считается, что это такое оживление экономики, и никому почему-то из чиновников в голову не приходит, что никогда в жизни здесь не будут вкладываться в нанотрубки и высокие технологии, если можно будет вкладываться в склады. И это не самое лучшее решение «Зеленые легкие Москвы» застроить складами. Ну и на сегодняшний день, на прошлой неделе у нас было обращение в главгосэкспертизу от 50 экологических организаций и от 27 научных организаций, включая МГУ «Иран», с просьбой не давать положительного заключения на проект центральной кольцевой автодороги. И опять же, мы здесь сталкиваемся с очень интересной проблемой. Дело в том, что действительно нету на сегодняшний день органов государственной власти, которые бы отстаивали наши права на экологию, ну и просто элементарно интересовались бы коррупционной составляющей по тем проектам, которые сейчас так активно развиваются. Потому что на самом деле вот эти проекты транспортные, это чистой воды коррупция. Потому что совершенно очевидно, что современные дороги, да, они должны строиться не по старинному такому принципу кольцевой системы, которая на самом деле просто удавка на шее Москвы, а должны строиться по хордовым принципам, то есть совершенно другим. В связи с строительством ЦКАД там сейчас по предварительным данным планировалось порядка 140 тысяч гектар под вырубку. Но это данные предварительно, нельзя забывать, что рядом с дорогой лес обычно деградирует. И поэтому то, что идет непосредственно под вырубку, это нельзя считать. Нужно считать ее в массе. Что будет, если будет построен и реализован этот проект? Ну так, в общем, если он будет реализован, то весь лесозащитный пояс Москвы мирно загнется. И это не мое мнение. Это мнение, на самом деле, и Гринписа, и мнение Белоны, и многих других очень авторитетных организаций, где работают профессиональные экологи. И это, на самом деле, еще не самое страшное, потому что самое страшное будет впереди. Дело в том, что леса, они не просто, да, они нам воздух очищают, они еще и выполняют важную роль средообразующую, они очищают воду. Если этот проект будет реализован, то последствия будут абсолютно катастрофические и, главное, необратимые, потому что это и создание смога, это и отравление источников вод. А что будет с нами, неизвестно. Потому что это увеличение плотности в Московской области, плотности по застройке в 2 раза. Такая картина, я бы так сказала, апокалипсическая, потому что на сегодняшний день мы не видим никакой нормальной градостроительной политики. Мы видим, к чему привела совершенно неразумная градостроительная политика в Москве. Мы видим, что этот город постепенно становится невыносим для жизни нормального среднего человека с детьми. Потому что все меньше мест, где можно просто ребенка элементарно выголить, и все больше у нас детских заболеваний. Я как мать 2 детей, да, я просто этим страшно озабочена. Я специально в область из Москвы переехала, чтобы мои дети росли здоровыми, дышали более-менее чистым воздухом. Ну а здесь у нас идет просто вытеснение нас, ну я не знаю, куда нам надо теперь Камчатку, наверное, осваивать, потому что Московская область, вот этот план центральной кольцевой автодороги, вкупе с планами строительства трассы Москва-Санкт-Петербург, они делают просто непригодны для жилья.
Говорила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова о том, для чего строится центральная кольцевая автомобильная дорога. В интервью «Радио Свобода» рассказал исполняющий обязанности генерального директора Федерального государственного учреждения «Дороги России» Андрей Журавлев.
Центральная кольцевая автодорога предназначена для того, чтобы разгрузить московский транспортный узел. Через Москву проходит несколько международных транспортных коридоров. И чтобы те автомобили, которые проходят через Москву транзитом, перехватывать на подступах, и транзит уходил в сторону.
Экологи говорят о том, что при строительстве ЦКАД будет вырублено немало деревьев и считают, что уничтожаются таким образом зеленые легкие Москвы и Подмосковья.
Я могу вам сказать, что на сегодняшний день по всем вопросам, которые интересуют экологов в том числе, 2 недели назад или 3 у нас в гостях, так скажем, был представитель экологов Родины, или который именно занимается ЦКАДом. Мы сказали о том, что у нас создана рабочая группа именно для работы с обществом и готовы каждый вопрос по каждому отдельному сегменту обсудить и разъяснить, почему трасса прошла в этом месте вот так, а не как иначе.
А есть вот какие-то более-менее точные данные, сколько деревьев будет уничтожено?
Ну, по гектарно, наверное, это можно будет сделать, но это можно будет сделать только после того точно, когда будет закончен проект. На сегодняшний день только 3-й и 4-й этап находится в главгосэкспертизе. После того, как главгосэкспертиза утвердит и технические решения, будет понятно, что они не будут меняться, можно будет, естественно, посчитать, какое количество где попадает в полосу отвода.
Что будет около ЦКАД вообще? Какая инфраструктура планируется там около этой дороги там или вдоль этой дороги?
На самом деле программой разрабатывается размещение логистических центров по периметру ЦКАДа. То есть основная цель центральной кольцевой автомобильной дороги — это чтобы разгрузить транспортные потоки, идущие в Москву, и перехватывать на подходах и не загружать транспортную сеть города Москвы.
Андрей Александрович, да. Критики строительства ЦКАД называют этот проект коррупционным.
Ну, я не знаю, с чего они взяли, что этот проект коррупционный и основывается на чем.
Каковы вообще сроки строительства центральной кольцевой автомобильной дороги в Подмосковье?
На самом деле, понимать, когда будет начато строительство и когда будет закончено, это можно только после того, как будет закончен сам проект. Проект сейчас он еще не закончен. Планируется его закончить в следующем году. И после получения положительного заключения главгосэкспертизы уже будет приниматься решение по строительству данной трассы.
Говорил исполняющий обязанности генерального директора ФГУ «Дороги России» Андрей Журавлев. Но доводы строителей экологов не устраивают. Руководитель лесного проекта «Гринпис в России» Алексей Ярошенко называет центральную кольцевую автодорогу, которую планируют построить в Подмосковье, дорогой из ниоткуда в никуда. И вот как он это объясняет.
Планы по строительству ЦКАФ нельзя рассматривать в отрыве от некоторых других смежных проектов. Просто вот если ЦКАФ рассматривать саму по себе, вот как при нынешнем расселении людей по Московской области, при нынешнем размещении промышленности, то это дорога из ниоткуда в никуда. Ну, просто еще одно кольцо, окружающее Москву, при том, что уже есть, в общем-то, два примерно на таком же расстоянии. ЦКАФ строится в расчете на то, что вокруг Москвы будет создаваться целый комплекс новых складских промышленных объектов, населенных. И это предусматривается схемой территориального планирования Московской области. И плюс есть лесной план Московской области, который практически всю территорию внутри проектируемой ЦКАД отводит под те виды деятельности, которые допускают застройку лесов. То есть ЦКАД в сумме вот с этими двумя смежными проектами, схемой территориального планирования области и лесным планом, предусматривает, что вся вот эта вот центральная часть области, то есть круг с диаметром около 120 километров, превращается в единую урбанизированную территорию, фактически одну вот такую большую Москву с диаметром 120 километров.
По вашей информации, на какой стадии сейчас находится этот проект?
Если так неформально сказать, первичного распила бюджета, вот формально это называется стадия госэкспертизы проектной документации, ну, по двум, по крайней мере, наиболее проработанным участкам. Вообще там она стоит с 5 пусковых комплексов. Ну вот, 2 из них частично проработаны, и сейчас проходит экспертиза, хотя, на мой взгляд, проектом это назвать пока нельзя, это скорее такое некое мечтание, изложенное на бумаге.
С точки зрения экологии, защиты природы, чем этот проект вызывает ваши опасения?
Леса будут вырубаться, но опять-таки, если рассматривать ЦКАД просто как кольцо дороги вокруг Москвы, то это обман себя, общества, всех, потому что это не так. ЦКАД – это ключик к освоению огромной территории. Огромная территория – это, вот я говорю, круг с диаметром 120 километров, там не только леса будут вырубаться, там практически большая зеленая зона Москвы превратится в город. Город, склады, производство, ну, в общем, такую урбанизированную территорию. То есть лесов внутри этой территории практически не останется, в таком классическом понимании смысла лесов, именно как сама достаточная экосистема.
А вас не могут обвинить в том, что экологи тормозят строительство дорог в Москве, в Подмосковье, что экологи против дорог?
Ну, обвинить могут в чем угодно, в том, что мы там на голове ходим или еще чего. Это как бы с реальной жизнью не обязательно связано. Мы не против дорог, но это должны быть разумные дороги. Дороги нельзя планировать вот просто так. Захотелось построить дорогу, ну вот, вот есть какое-то пустое место, давайте тут построим дороги. Надо планировать, исходя из перспектив развития страны в целом. Тем более, что если речь идет об огромных дорогах, а ЦКАД это больше 500 километров, огромное кольцо, такие проекты надо рассматривать вообще в масштабах страны. А здесь, представьте себе, у нас правительство фактически отказывается сейчас от полного финансирования даже ремонта существующей сети дорог. Ну, предполагается внесение изменений в бюджетное законодательство. А тут огромные деньги предполагается вбухать в дорогу, которая ничего ни с чем фактически не связывает, идет параллельно двум существующим незагруженным кольцам. Ну, это как бы с точки зрения просто здравого смысла непонятно. Но самая главная проблема, что если ЦКАД со смежными проектами будет реализовано, то, в общем, Москва превратится в город, в котором жить будет почти невозможно.
Это было мнение руководителя лесного проекта «Гринпис в России» Алексея Ярошенко. Российские экологи, выступающие против строительства ЦКАД, провели акцию возле здания госкомэкспертизы в Москве. Они просили чиновников не принимать проект центральной кольцевой автодороги. С просьбой отменить строительство экологи обратились к российскому президенту Дмитрию Медведеву.
Об аргументах за и против строительства новой центральной кольцевой автомобильной дороги в Подмосковье рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Стамбуле прошла выставка «Тысяча и одно изобретение», посвященная научному и технологическому развитию исламской цивилизации. По оценкам, ее посетили около 500 000 человек. Теперь экспонаты отправились в путешествие по миру. Первыми выставку оценят в Лондоне и в Нью-Йорке, а в следующие 4 года выставка будет демонстрироваться в 30 крупнейших городах мира. Но пока на выставке побывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Кусочки мыла, изготовленного по древним арабским рецептам 7 века, – разновидности жидкого мыла для бритья, ароматические масла, шампуни, которые впервые привезли в Англию османские купцы как средство против перхоти и вшей, образцы старинных палочек с триклозаном, которым чистили зубы в османскую эпоху, не копии, а настоящие пушки времен завоевателя Константинополя султана Фатиха Мехмеда. Впервые артиллерийские орудия применили при осаде Константинополя во время последнего штурма города, говорит гид Ардал. На сторону турок перешел некий венгр Урбан, литейщик, который не смог получить у византийских правителей средства на создание своих артиллерийских орудий и предложил свои услуги султану Мехмету. Тот ухватился за этот шанс, открыл неограниченное финансирование. Новые пушки смогли разрушить неприступные стены города и решили судьбу империи. Гид Ардал проводит меня по экспозиции.
Мусульманская цивилизация почти на 300 лет опередила эпоху Возрождения в Европе. Ученые жили при дворах исламских султанов, которые щедро финансировали научные изыскания, собирали редкие рукописи. Человек, приносивший такую книгу в библиотеку халифа, получал большое вознаграждение, которого хватало аж на покупку дома. Золотой век исламской цивилизации с 9 по 12 века стал временем важных научных открытий. Считалось, что каждый правоверный мусульманин должен знать свое местоположение относительно Мекки и платить с имущества налог, закят, в пользу бедных. Это привело к развитию различных вычислительных приборов. Исламские географы почти точно рассчитали длину земного экватора. Математики придумали десятичную систему исчисления.
Старинная гравюра «Человек-птица». В 1633 году изобретатель Ахмед Челеби Хизафрен спрыгнул со знаменитой башни Галата в Стамбуле высотой более 60 метров на кожаных крыльях, перелетев с европейской на азиатскую часть Босфора. Многие европейцы до сих пор уверены, что планер и вертолет был изобретен Леонардо да Винчи, говорит посетитель выставки 17-летний Архан Кузу, студент одного из стамбульских университетов. А ведь арабы начали делать первые шаги в авиации еще тогда, когда многие европейцы поклонялись языческим богам. Многие эксперты в Турции считают, что заслуги Леонардо да Винчи преувеличены. С детства нам внушали, что да Винчи нарисовал чертеж дельтаплана. Да, его проекты существовали в чертежах, но сам он никогда не летал на своих аппаратах, а некоторые, например, его знаменитый прообраз вертолета с людьми на борту, имели серьезные недостатки, сетует один из гидов Айше Курнас. Вот наглядный пример. Летательный аппарат, который изобрел и построил турок. А я замечаю настоящую пассажирскую ракету с пороховыми камерами и клеткой для пилота. Ее изобрел и построил Лагари Хасан Челеби, родной брат Ахмета Хизафрена. Это был первый образец пилотируемого аппарата с искусственным двигателем. При большом стечении народа в замке Топкапы в день рождения дочери султана Лагари оседлал это устройство, поджег фитиль и с грохотом взмыл в небо. Полет длился около 20 секунд. Топливо закончилось на высоте около 300 метров. Зрители ожидали, что безумец рухнет вниз и разобьется насмерть. Но тот раскрыл крылья, прикрепленные к телу, и спланировал в воды Босфора. Султан наградил ученого мешком золота и высокой военной должностью, сделав его главным дворцовым. Стамбульский инженер Мурат – один из посетителей выставки.
Технология приземления на поверхность моря очень сильно напоминает приземление на поверхность воды с помощью парашютов, практикуемые американскими астронавтами после их возвращения из космоса. Сложись история иначе, на Луне уже давно стоял бы зеленый флаг с полумесяцем. Тысячелетняя история развития науки и техники в период расцвета исламской цивилизации стала настоящим открытием для многих турок.
Однако современные турецкие школьники мало знают о достижениях исламской науки. А ведь Европа достигла тех успехов не без вклада мусульманских ученых, говорит преподаватель истории одной из стамбульских школ Денис Кая. Введение мусульманами системы высшего образования, арабских цифр, передовых методов в сельском хозяйстве, медицине, архитектуре и навигации привело к постепенному развитию Европы, в конечном итоге завершилось Ренессансом. говорит преподаватель истории одной из стамбульских школ Денис Кая.
Мы превратились в нацию, утратившую традиции, отвернувшуюся от накопленного. Взять хотя бы школьные учебники. После основания Светской Республики все учебные планы были скопированы у европейцев. Реальная история Османской империи была стерта из памяти, как напоминание о прошлом. Все боролись с религией, опасались влияния ислама. Исламская научная мысль оказалась за порогом развития цивилизации. В результате мы не знаем свою настоящую историю. Открытие исламских ученых даже для нас, мусульман, остается белым пятном. Очевидно, что следует обновить глобальные школьные учебные планы, включать вклады изобретателей мусульман в математике, географии, астрономии, физике.
Под крылом религиозных фондов в Турции вот уже который год для особо одаренных детей действуют лицеи, в которых жизнь протекает в духе ислама. Обычно каждый такой пансионат существует за счет выпускников по принципу «помоги ближнему». Когда молодой человек находит работу, у него появляется возможность помогать тем, кто еще учится. Количество таких заведений растет. По некоторым данным, в Турции их насчитывается более 4000. Здесь под запретом мирские соблазны, алкоголь, американские фильмы, журналы легкого содержания, азартные игры, сигареты, наркотики. Пансионат дает возможность подростку избежать конфликта с светским миром, говорит преподаватель лицея Зейнеп Маркал. Дети могут свободно развиваться и тратить все свои силы на развитие таланта. Мировоззрение учащихся не ограничено узкими рамками религиозных ценностей. Преподают литературу, классическую музыку, философию, причем в гораздо большем объеме, чем в обычной школе. С 4 класса начинается изучение религии. Учебная программа составляется в Министерстве образования, проходит жесткую проверку. Однако на уроках религии у школьников обычно возникает много спорных вопросов, говорит ученица 7 класса Айнур.
Самым непонятным остается вопрос о теории эволюции и сотворении мира. В школе нам, конечно, рассказывали о Дарвине на уроках по естествознанию. Говорили о том, как произошли все виды животных и растений, какую эволюцию они прошли. Однако преподаватель по истории религии заставил все переучивать. Он говорил, что вопрос о сотворении мира нельзя объяснить с точки зрения науки. Все растения и животные появились благодаря Аллаху. Он создал их. И нельзя думать иначе, потому что будешь наказана. На одном из уроков по истории религии даже был организован показательный суд над Дарвином. Мы сжигали его изображение, выбрасывали в окно. Многие одноклассники до сих пор пребывают в растерянности, не знают, кому все же верить, кто прав.
Война против дарвинизма в Турции началась после того, как несколько лет назад за преподавание теории эволюции были уволены 5 школьных учителей в южном городе Мерсен. Спустя некоторое время власти запретили публиковать на обложке популярного научного журнала изображение Чарльза Дарвина во знаменование 150-й годовщины публикации его работы «Происхождение видов». В ответ студенты и преподаватели турецких университетов организовали массовые акции протеста. Около 700 ученых подали иск в суд против Министерства образования, которое, по их мнению, внедряет ненаучные теории креационизма в турецких школах. Ученые потребовали изъятия из школьной программы по естественным наукам упоминаний о божественном сотворении мира. Ученый-генетик из Стамбульского университета Халук Эркан.
Спор об эволюции ведется не только на Ближнем Востоке, а и во всем мире. Публикуются сотни материалов, однако можно ли считать большинство из этих работ научными? В Турции царит полный хаос. Религиозные авторитеты требуют, чтобы креационистские теории преподавались в школах наравне с теорией эволюции или даже вместо нее. Их взгляды просачиваются в университеты и высшие школы. Задумайтесь только, около половины наших учителей биологии подвергают сомнению или отрицают теорию эволюции.
Ярый борец с дарвинизмом, исламский ученый и проповедник Аднан Октар, которого в Турции называют ходжа, учитель, потратил половину жизни, чтобы доказать несостоятельность теории эволюции Дарвина. Он закончил факультет изящных искусств Стамбульского университета Мимара Синана, один из самых элитных вузов страны, который считали самым безбожным заведением. Студентам преподавали материалистическую философию и ее краеугольный камень – теорию Дарвина. Мать Аднана Актара, Медиха Актар, говорила, что в те годы ее сын спал по несколько часов часов, ночевал в библиотеках, изучал труды классиков материалистической философии, идеологии марксизма, коммунизма, чтобы собрать досье, факты, которые с его точки зрения показывают фундаментальные заблуждения теории о происхождении жизни и человека на Земле. Преподаватель естествознания в Стамбульской школе Джем Дурун называет себя одним из его последователей.
Он решил переубедить убежденных атеистов их же собственными методами, то есть научными фактами, которые опровергают их основные тезисы. С этой целью он собрал и систематизировал весь накопленный за несколько лет кропотливой работы материал и опубликовал первую книгу «Теория эволюции». Он продал оставленную ему в наследство недвижимость, издал книгу и стал бесплатно раздавать ее в университете.
Следующим трудом исламского ученого стал «Атлас сотворения мира» объемом около 1000 страниц, который был разослан в школы Великобритании, Скандинавии, Франции и Турции. На страницах красочного издания были представлены фотографии ископаемых и биологических видов. Насекомые, застывшие в янтаре, возраст которых исчисляется миллионами лет, окаменевшие останки животных, ископаемые останки из различных уголков планеты. Сходство между ними, считает ученый, доказывает ошибочность теорий об изменении видов с течением времени, то есть подтверждает неизменность божественного акта сотворения жизни. Автор возлагает на теорию эволюции вину за коммунизм и нацизм. Считает, что на основе дарвинизма возникли все коммунистические диктаторские режимы прошлого века. Сам Аднан Актар говорит, что поклялся полностью очистить турецкую культуру от атеистического материализма.
Дарвинизм – единственная философия, для которой важен конфликт. Он воспитывает аморальность и безнравственность. Эволюционная теория пересекается с атеизмом, теория божественного сотворения с религиозными представлениями. Теория божественного сотворения или теория разумного замысла исходит из того, что клеточные структуры слишком сложны, чтобы являться результатом естественной эволюции, следовательно, были созданы Богом.
Этому спору в Турции суждено длиться столь же долго, как в Старом Свете или в Америке. Сегодня турецкие власти планируют открыть первый в мире музей исламской науки и технологии в Стамбуле. Как сообщают средства информации, в музее будут представлены экспонаты, свидетельствующие о вкладе исламской культуры в науку и развитие современного общества, модели обсерваторий, больниц, университетов, в создании которых приняли участие мусульманские ученые.
О выставке «Тысяча и одно изобретение исламской цивилизации» рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На самолете А-380 произошел серьезный отказ двери.
Русские идут, слава империи, трезвость, порядок.
Жертвами политических репрессий стали 150 тысяч человек.
Гражданские активисты в Китае нуждаются в поддержке других.
Никаких советов на эту тему нам давать не нужно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.